Вашему вниманию предлагается перевод лекции Л. Рона Хаббарда, прочитанный перед слушателями 13 декабря 1952 года. Название этой лекции – «Развитие саентологии. Особенности живой науки». Продолжительность записи – 67 минут. Воспроизведено Golden Era Productions. Спасибо. 13 декабря. Первый час вечерней лекции. Что касается всяких новых приемчиков и так далее, то вы можете ожидать, что время от времени они будут появляться. И иногда это происходит слишком рано, а иногда это происходит слишком поздно. Я имею в виду, неделю назад у вас был приклир, которому это могло пригодиться. А теперь он мертв. Однако вы, несомненно, можете ожидать, что, начиная с этого момента, то там будет происходить небольшое усовершенствование, то здесь небольшая систематизация. Тем не менее, вся теория, лежащая в основе той информации, которую вы применяете, представляет собой единую совокупность данных, и маловероятно, что она сильно изменится. Однако очень вероятно то, что будет проведена систематизация макапов. Вы получите некий материал, где будет сказано «такой-то макап лучше, чем такой-то». Или «такая-то система макапов применима к тому-то». Или что-то в этом роде. Это, вне всякого сомнения, вполне возможно. Я не хочу, чтобы вы расстраивались и говорили «все это теперь неправильно». Просто потому, что вы видите, что ассессмент теперь систематизирован таким-то образом. Или вы встречаете что-то вроде «хотя было сделано утверждение, что Q действует в таких-то пределах, теперь обнаружено, что могут иметь место следующие изменения». Ведь живая наука не статична. Живая наука развивается. В 1894 году человек, который много работал над этим, некто по фамилии, он работал не над этим, он просто работал, Фрейд, объявил о своей теории либидо. Данные по электронике, которые сделали возможным разработку разнообразного электронного оборудования, формулы, которые привели к созданию современной электроники и атомной бомбы. Независимо от того, полезно ли все это, здесь все же видно движение вперед. Эти данные существовали в 1894 году. Итак, в 1894 году одновременно существовали наука электроника с ее основными теоретическими положениями и теория либидо в сфере разума. И в 1952 году мы видим, что в этой области, если просто брать ее в качестве примера некой развивающейся области, есть атомная бомба и есть также теория либидо. Никакого продвижения вперед. Это нездоровый признак. Вы были свидетелями неожиданного слияния западного математического мышления, методов организации, логики и электроники. Не с наследием Зигмунда Фрейда или греческого философа. Произошло слияние с плодами восточной мысли, с данными, появившимися в Индии примерно 8200 лет тому назад. Их потенциальное значение не было раскрыто. Они понимались каким-то одним образом и запутывались как-то еще, и в какой-то мере эти данные так и остались неподвергнутыми анализу. Именно эта совокупность данных породила христианство. Именно эта совокупность данных породила множество других вещей. Это были невероятно ценные данные. Итак, эта совокупность данных не была подвергнута оценке, и, конечно, она представляла собой огромное богатство. Не с точки зрения ее исследования. Среди тех, кто пытался исследовать ее, на квадратный сантиметр приходилось больше сошедших с ума людей, чем среди тех, кто исследовал что-либо еще. Вечером я сидел и пытался внушить самому себе, что я осуществил очень смелое и рискованное предприятие, потому что это было так опасно, и столько людей потерпело крах, занимаясь этим. В действительности это не было очень опасным предприятием. Но суть вот в чем. За последнее столетие чрезвычайно много людей потерпело крах, пытаясь отыскать этот путь. Среди них был Ницше, а вместе с ним и вся немецкая нация. Среди них был Шопенгауэр. Среди них был Алистер Кроули. Все они пытались отыскать этот путь, и у всех у них получался то перелет, то недолет. Они ходили и ходили по кругу. Ведь они смотрели на данные, как на нечто отдельное. И пытались анализировать все это как что-то отдельное, и пытались применить к этому его же собственную логику и особенности формулировок, и не было сделано оценки. Чтобы можно было что-то понять, необходима дихотомия. Чтобы можно было что-то понять, нужно сопоставить две вещи. И так существовала эта большая совокупность данных, и мы неожиданно применили к ней данные по электронике, западную логику плюс западные убеждения, что это можно сделать. И это оказалось несложно. Я занялся этим, опираясь на данные о том, что все в основе своей является простым. И у меня был определенный опыт, связанный со всем этим другим материалом. И затем я полностью игнорировал этот опыт, за исключением тех случаев, когда время от времени происходило пересечение этих областей. Однако я знал эти две области. Я не знаю никого другого, жившего в этом столетии или в конце прошлого, у кого была бы подготовка в этих двух областях. Знания в области мистицизма и оккультизма, метафизики, теологии, колдовства, вуду, ритуалов, магии, спиритизма и так далее. И кто бы строго придерживался курса действий, присущего Западу. Вы изучаете гражданское инженерное дело, и это, строго говоря, самая жесткая дисциплина из всех существующих. Потому что в ней говорится, что это так-то, а то так-то. И что вы решите задачу только в том случае, если осознаете, что это так-то и так далее. И в результате человек приходит к тому, с чем согласны остальные, и происходит многое другое. Итак, эти две вещи соединились. Огромное количество информации, пришедшей с Востока, и огромное количество информации, собранной в западном мире. И эти две совокупности данных никогда не изучались в сопоставлении друг с другом. Я не знаю, почему никому из тех, кто изучал сферу, в которой я обладаю какими-то познаниями, сферу, к которой относится индийская мысль и учение, так и не пришло в голову, что стоило бы выйти за рамки этой области и исследовать что-нибудь еще. И я не знаю, почему никто из инженеров не делал ничего, кроме как ругался, плевался и приходил в сильнейшее расстройство при малейшем упоминании слова «мистицизм». Если вы сегодня попадете в Bell Telephone Laboratories, то обнаружите, что самое ужасное ругательство, которое там могут отпустить по поводу чего бы то ни было, таково. Это что-то из области духа или мистицизма. Нечто кажется им мистическим и все такое. Это их обозначение для чего-то крайне неточного. Неожиданно эти две совокупности знаний схлестнулись друг с другом. Поскольку было что-то выше этого, и мы могли этим руководствоваться, появилась возможность систематизировать способности Теты в терминах MEST. И вот в чем здесь вся хитрость. Как можно систематизировать в терминах MEST способность, которая в действительности имеет к MEST лишь очень малое отношение? И это было довольно сложно. Собрать все это воедино и систематизировать. Данная систематизация продолжается. Вне всякого сомнения, она продолжается. В настоящий момент мы продвигаемся вперед, отталкиваясь от... У нас есть очень эффективный процесс. Этот процесс работает, он работает быстро. Если бы вы предположили, что в этом плане мы находимся в совершенно статичном состоянии, то вы совершили бы ошибку и продемонстрировали бы свое незнание того, что такое живая наука. Живая наука — это та наука, которая все еще может изменяться. Она не достигла конца цикла действия. Можно сказать, что на этом пути мы проследовали через определенные кривые. Там были вот такие кривые. От 40 и 0 до 0. От 40 и 0 до 0. Вот вы, ребята, которые кашляют, почему бы вам не смакапить несколько взрывов? Вы могли бы сказать, что кто-нибудь кашляет вам в лицо? Когда вам кашляли в лицо последний раз? Ну же.
Понятия не имею.
Что ж, создайте макап куклы, которая кашляет.
Хорошо.
Давайте же. Создайте ее макап.
Да.
Хорошо, сделайте так, чтобы она кашляла гораздо сильнее, чем сейчас. О, намного, намного сильнее, чем сейчас.
Ага.
Хорошо, пусть у нее будут приступы кашля. Теперь поместите ее за спину. Поместили ее за спину?
Да.
Хорошо, теперь пусть у нее будет эпилептический припадок. Пусть она колотит ногами по полу и выгибается дугой, пока она кашляет и хрипит. Получили это?
Да.
Теперь возьмите большую банку с перцем.
Да.
И посыпьте ее, чтобы она кашляла еще сильнее. И поместите ее справа. Теперь поместите ее слева.
Хорошо.
Теперь возьмите огромное количество нюхательного табака.
Да.
И посыпьте ее, и вызовите у нее просто припадок кашля. Теперь превратите ее в собаку, с которой происходит то же самое.
Хорошо.
Теперь превратите ее в корову, и пусть она перестанет кашлять и начнет жевать жвачку.
Да.
Теперь поместите корову за спину.
Ага.
Теперь пусть она нежно замычит в знак благодарности.
Да.
Теперь поместите ее в своем временном измерении в прошлый год.
Ладно.
Хорошо. И здесь мы видим то, что может представляться нам в виде циклов от 40 до 0, от 40 до 0, от 40 до 0, по мере того, как мы спускаемся вниз. Причина, по которой я поместил сюда эти вещи, состоит в том, что это можно было бы назвать уровнями чего-то. И что вы могли бы сделать? Так это поместить сюда 40 и 0, подчеркнутое 20 и 0 и 0 в качестве основного цикла. Или этот цикл, или этот цикл, или этот цикл. Здесь у нас располагается Homo sapiens. Только мы называем это циклом от 4 до 0. Здесь у нас тетан плюс тело. При 40 и 0 тетан существует отдельно от тела. И наверху этой шкалы находится отделенность. Тетан неожиданно получил большое количество пространства, понимаете? А внизу этой шкалы у нас тетан плюс тело, находящееся в весьма хорошем состоянии, и это тета-клир. Так что того, кто находится здесь, мы можем назвать тета-клиром. Вот это 40, подчеркнутое пунктиром. А здесь у нас есть вот это черное 40. Здесь на уровне 40 находится Homo sapiens. И надпись подчеркнута пунктиром. А вот здесь, на самом высоком уровне 40, то есть на этом уровне, известном нам сейчас, здесь у нас жирная надпись 40, а под ней целый ряд крестиков. Здесь находится оперирующий тетан. А что у нас есть вот там, наверху основной шкалы? Бог знает, как высоко. И на сколько циклов от 40 до 0 выше того уровня с крестиками под надписью 40. Там находится отклированный тета-клир. Теоретический абсолют. Там находится теоретический абсолют. Вот совокупности знаний, которые появлялись одна за другой. Дианетика, книга 1. Homo sapiens. Как же он согласен с этими данными? Но если вы очень много занимаетесь, если вы применяете книгу 1, то вы можете вполне стабильно удерживать человека в границах Homo sapiens. Вы не покидаете рамок терапии для Homo sapiens. Ну вот мы начинаем продвигаться от книги 1 вперед и попадаем на загадочную территорию ранней саентологии. Что ж, мы получаем оверты и мотиваторы. И в тот момент, когда мы начинаем стирать эти вещи, начинает происходить что-то еще, и внезапно открывается линия ГС, и мы проходим это еще немного, и открывается линия теты, и мы просто получаем множество траков, и не вполне представляем, куда идти, и чем все это в конечном итоге закончится. Пока у нас вдруг не появляется стандартная рабочая процедура выпуск 1. Теперь это выпуск 3. И что мы в итоге получаем? В итоге мы получаем тета-клира. Если бы вы сейчас изучали лишь эту промежуточную область до тета-клира, если бы это было все, что вы изучаете, то это мог бы быть очень короткий курс, потому что мы можем получать тета-клиров чрезвычайно быстро. Но вы изучаете не это. Вы изучаете материал, относящийся по меньшей мере к уровню 40 верхней шкалы, то есть оперирующего тетана. Итак, ваши цели стали выше. Поэтому, предоставляя вам эти данные, я демонстрирую вам, что разработка материалов до этого среднего 40 до тета-клира завершена. Однако всякий раз, когда вы получаете более высокий уровень, становится легче проделывать те вещи, которые находятся ниже. Но когда вы их проделываете, находясь на более высоком уровне, вы идете к более высокой цели. Вот связь причина-следствие. Причина-следствие. На самом деле вы не можете получить лучшего Homo sapiens, прибегая к какому-либо другому процессу, помимо тех, что описаны в дианетике современной науки душевного здоровья и науки выживания. Но вот вы применяете что-либо, относящееся к более высокому уровню, начинаете применять Homo sapiens техники, находящиеся выше этого уровня, и у вас больше нет Homo sapiens. Вы приступаете к применению продвинутой процедуры и аксиом, и человек начинает рассыпаться на части. Так и происходит. Мы получаем нечто иное. Человек больше не действует так, как раньше. Он не руководствуется теми же побудительными мотивами. Он уже не использует старый мешок с хитростями. Дойдя до уровня тета-клира, мы берем техники тета-клирования, применяем их на любом этапе работы к Homo sapiens, и тогда мы движемся напрямую к получению тета-клира. Вы могли бы взять техники, находящиеся на этом уровне 40, дианетика, современная наука душевного здоровья, Homo sapiens, и произвести новую оценку этих техник. О, просто произвести новую оценку и подкорректировать их все. И затем применить их. И если бы вы ожидали, что все равно получите Homo sapiens, то были бы очень удивлены. Вы больше не получили бы Homo sapiens. Вы все равно получили бы тета-клир. Вот действие связи, причина, следствие. Вы постулируете, какое следствие вы хотите получить. И вам необходимо подходить к этому с того уровня причинности, который позволит получить это следствие. Следовательно, из этого вы можете кое-что понять о процессинге, в котором вы не ставите своей целью получить тета-клира. Если вы начинаете уделять хоть сколько-нибудь времени работе с макапами и тому подобными вещами, то вы движетесь к получению тета-клира. Но вы можете использовать это, не осуществляя тета-клирование. Вы можете взять кого-нибудь, у кого больное плечо или что-то в этом роде, вы можете взять и подтолкнуть его вперед. Однако, если вы работаете на нижнем уровне этого среднего диапазона от 40 до 0 с целью получить тета-клира, это где-то вот здесь, то вы применяете нечто вроде вилок по ответственности и безответственности. И когда вы начинаете проходить вилки по ответственности и безответственности, если вы проходите их очень долго, если вы продолжаете заниматься этим очень долго, бабах! Человек выйдет из своей головы и будет смотреть на себя со стороны. Это, простите, но это просто происходит. Мы говорим, что хотим получить такое-то следствие. Мы работаем над получением этого следствия, и у нас есть ритуал, необходимый для создания этого следствия. И странность, связанная с нашим ритуалом, состоит в том... Кстати, никогда не впадайте в заблуждение по этому поводу. Колорадо Спрингс и тому подобных местах есть ребята, которые носятся по зарослям в набедренных повязках и которые полагают, что знают что-то об этом. Все, что они когда-либо изучали, это как осуществлять сверхконтроль над кем-либо. И они скажут вам, что всякий раз, когда вы постулируете существование какого-либо факта, определенное число людей верит в его реальность, и кто-нибудь выздоровеет. Человек вычитал это в учебнике христианской науки, в пособии медицинской ассоциации или где-то еще. Больше у него не было никаких достижений при применении этого. Потому что в отношении данного уровня это абсолютно неверно. Вы получаете ритуал, который дает результат сам по себе, без необходимости кого-то просвещать по поводу его деталей. Вы получаете закон природы. Это в действительности дефиниция закона природы. Машиниста и поезд нет необходимости просвещать относительно гравитации, чтобы состав начал мчаться с бешеной скоростью при наклоне полотна 10 градусов. Вы помещаете любой состав с любым машинистом на железнодорожное полотно с наклоном 10 градусов, и он начинает катиться с бешеной скоростью. Это закон природы, это естественный закон гравитации. Вы приводите сюда любого приклира. Вы приводите сюда с улицы кого угодно. Хоть даже того парня, который водит этот... того изверга, который водит туда-сюда этот трамвай. Вы приводите его сюда, и с чем вы начинаете работать? Вы просто начинаете работать с макапами, лишь с макапами, так и сяк, и наперекосяк. И внезапно... вжих! Вы работаете над этим достаточно долго, и человек оказывается снаружи и смотрит на себя со стороны. Вы проходите ответственность и безответственность, и человек оказывается снаружи и смотрит на себя со стороны. Пусть он даже водитель трамвая. Это сработает. Это закон природы. Вероятно, на данный момент в инженерном деле законы разработаны гораздо более тщательно, чем в какой-либо другой области. Что мне нравится в этом парне, так это то, что он ведет трамвай, понимаете, доезжает до конца колеи, затем ведет его назад, доезжает до конца улицы и снова ведет его обратно. Как бы то ни было. Вероятно, есть законы природы и получше, и, возможно, среди имеющегося у нас огромного количества знаний есть некоторые такие законы, относящиеся к физике. Они, вероятно, лучше согласуются с этой вселенной или с МЭСТ, чем те, которые до сих пор были открыты в физике. Неважно. Имея дело с физикой, вы берете точки опоры, весы, лошадиные силы и так далее. И обнаруживаете, что это любой холм. Любой холм на Земле подчиняется законам физики. Любая канава, любая капля воды. И с любым приклиром происходит то, что соответствует этим законам. Как-нибудь можете при случае поискать в физике подобные вещи и позабавляться с этим. Мы открыли в физике несколько штучек, которые весьма интересны. Я хочу сказать, они приводят в расстройство. Они приводят в сильное расстройство. Они... кажется, что они не согласуются с законами природы. Вы могли бы сказать, что они не согласуются с проявлениями более всеобъемлющего закона. Но они согласуются с частным законом. Всякий раз появляется закон, который отменяет более общий закон. Давайте рассмотрим это и осознаем, что если вы непременно хотите, чтобы Homo sapiens оставался Homo sapiens, то вам не следует применять ни одну из техник, о которых я говорил. Вот и весь сказ. Но если вы используете техники, о которых я здесь говорил, сами по себе, то знайте, что они ведут к этому. Не потому, что вы постулируете это, а просто потому, что так происходит. Это поможет вам постулировать результаты, которые вам нужны. Знать, что вы их получите. Вам нужно знать еще вот что. Если вы получите тета-клира, то будет жестоко не позволить ему подняться сюда. До оперирующего тетана. Кто такой оперирующий тетан? Оперирующий тетан — это человек, который может управлять МЭСТ без помощи лучей и путешествовать без использования энергии. И этого не очень-то трудно достичь. У нас есть такие техники. Мы говорили об этих вещах. Так что прямо здесь, прямо сейчас, при обсуждении стандартной рабочей процедуры, мы должны обозначить, дать определение тому, что достигается с помощью стандартной рабочей процедуры. С помощью данной стандартной рабочей процедуры получают тета-клира. Доходят вот до этого 40 и 0, до тета-клира. Мы видим здесь эти циклы внутри цикла. Тета-клир стабильно находится вне тела, даже если телу причиняют боль. И он не запрыгивает в какое-либо тело просто потому, что это тело травмировано, как бы неожиданно это ни произошло. Вот что такое тета-клир. Иными словами, вы сделали тетана неуязвимым для ловушек. Вы еще не сделали его оперирующим тетаном. Он просто неуязвим для ловушек, вот и все. Тело не может поймать его в ловушку. И он по-прежнему может оперировать, находясь во взаимодействии с телами или осуществляя контроль над ними. Оперирующий тетан и техники, позволяющие получить оперирующего тетана. Все это также было рассмотрено в этом курсе. И можно сказать, что это просто сводится к большему количеству. К большему количеству процессинга того же типа, проводимого уже выше уровня стабильности. Следовательно, ваша задача — и сфокусируйте свое внимание на этом. Превращение кейса шага 5 в тета-клира не должно стать самой сложной из всех существующих задач. Ваша задача состоит в том, чтобы делать тетанов, сравнительно неспособных, а иногда вообще неспособных и практически падающих от слабости, такими сильными и такими решительными, чтобы они могли действовать как тетаны, а вовсе не как тела. Что должен делать тетан? Он должен быть способен общаться. Он должен быть способен перемещаться. И он должен быть способен управлять мест. Он должен быть способен общаться с другими тетанами. И он должен быть способен общаться с телами, чтобы быть оперирующим тетаном. Не знаю, насколько близко вы подойдете к этому. Я знаю, что когда вы обдумываете это, наверное, очень немногие из вас намереваются быть лишь тета-клирами. Я думаю, очень немногие из вас сказали бы, ну, я поднимаюсь лишь до тета-клира. Этого мне хватит. Ведь я еще никогда не слышал, чтобы кто-то сказал такое. Итак, вы движетесь по направлению к оперирующему тетану, чтобы... Однако помните, что здесь лишь применяется больший объем того, что применялось ранее. И все же этот процесс, стандартная рабочая процедура выпуск 3, специально предназначен для получения тета-клира. И вы достигаете этой цели, когда человек знает, что он находится снаружи, не возвращается в тело, если оно получает травму, и не запрыгивает в тело, если тому причиняют боль. Он снаружи, он знает, что он тетан, а не тело. И он не заскакивает в него вдруг ни с того ни с сего. Это чуть более долгий путь, чем вы полагаете. Потому что получить экстериоризированного тетана можно быстро. Вы могли бы сказать, что 50% людей становятся тета-клирами за 10 минут. Только это не тета-клир. За 10 минут можно получить экстериоризированного тетана. Подобно тому, как у нас была шкала тонов для Homo sapiens в нижних диапазонах, у вас есть шкала тонов для тетана. Я извиняюсь за то, что здесь изображен только диапазон Homo sapiens, но так уж вышло. Итак, у нас здесь промежуток от А до Б. И здесь, в точке Б, у нас минус 8 и 0. А здесь, в точке А, у нас... Неважно. Вероятно, 20 и 0. И этот диапазон, который я здесь отмечу зигзагом, это диапазон тона тетана, который необходимо, тетана, находящегося в этом диапазоне, необходимо стабилизировать. Тетана следует подбросить от самой низкой отметки, минус 8, то есть потребности владеть и защищать. Он не является самим собой, Для того, чтобы он вообще мог быть, за него должно быть тело, так что он находится в самом низу шкалы тонов. А этот уровень 0, как мы видим здесь, это быть телом. И ниже этого уровня он, в любом месте он меньше, чем тело, в любом месте. От 0 до минус 8 он меньше, чем тело. Он не только не знает, что он есть, он также думает, что он есть лишь тело, и что он должен владеть им, контролировать и защищать его. А больше всего он руководствуется следующим ужасным расчетом. Тело нуждается во мне. По степени важности это находится где-то на уровне мысли «этот стол нуждается во мне». Многие преклиры, которых вы выталкиваете наружу, говорят «о да, задабривание, задабривание, задабривание». Это тело нуждается во мне. А также бедное тело, чтобы оно вообще делало без меня. Поверьте, это то же самое, что и мысль о том, чтобы эта банка делала без шпината. Никакой разницы. Затем однажды человек выходит и говорит, «Знаете, в этой штуке вообще нет нормальной жизни, кроме меня». Это верно. ГС находится в таком плохом состоянии, так слаба и так далее, что ее практически не существует вообще. И в результате, когда человек выходит наружу, у тела больше нет достаточной энергии, чтобы вообще как-то функционировать самостоятельно. У него также есть зависимость. Оно стало настолько зависимым от тетана, что без него оно на самом деле вообще не может существовать. Вот в таком плохом состоянии находится ГС. Итак, поймите, как здесь все устроено. Это двойная зигзагообразная линия, идущая отсюда, от точки Б, обозначает диапазон, через который вы должны поднять своего преклира. Примерно через этот отрезок. И вы сможете хорошо стабилизировать тета-клира в промежутке между 20 и где-то 40. Но он не начнет становиться хоть сколько-нибудь стабильным. Понимаете, существуют различные степени стабильности. Тетан вообще не будет стабильным ниже 20 и 0 во всем этом диапазоне. Он просто вообще не будет стабилен. Он будет заскакивать внутрь и выскакивать наружу. И вы будете проводить ему процессинг, и все у него будет замечательно. Все у него... Ну да! Можете ли вы сейчас оставаться снаружи? Ну да, дела у меня идут просто прекрасно. Я снаружи, я на балконе или я на крыше, и все замечательно. И вы говорите, хорошо, проведем следующую сессию завтра днем. Он приходит, и у него... Что, где вы? Я в голове, что вы делаете? Ну не знаю, я просто в голове. Что ж, выйдите из нее? Не могу. И вы восклицаете, о господи, что пошло не так? Что ж, не так пошло несколько вещей. Человек забавлялся. Он выпрыгнул наружу, находясь в ресторане. Он полетел по залу и внезапно решил посетить другую сторону галактики или какое-нибудь подобное место, и он оказался пойманным где-то во взрыве. Он решил, что не выйдет наружу, пока не выйдет его жена и так далее. Либо у него чертовски много постулатов, за которые он должен держаться, и по какой-то причине он не собирается избавляться ни от одного из них. И так далее, и так далее, и так далее. Итак, вы работаете дальше. И что бы вы думали? На этот раз не требуется так много времени, чтобы высвободить его. Вы заставляете его балансировать на более высоком уровне и делаете его чуть более способным управлять силой. И вы понимаете, что единственное, что заставляет человека заскакивать обратно в тело, это недостаток силы и страх перед объектами, оказывающими силовое воздействие. И дела у человека могут идти просто прекрасно, пока он внезапно не становится свидетелем того, как на дороге перед ним сталкиваются два автомобиля. Или происходит что-то в этом роде. И пока он не видит всю эту силу. И он говорит себе, «О, нет, 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 это вселенная силы, так что я вхожу в голову и не собираюсь из нее выходить. Никогда!» И он думает о силе, как о том, что проделывает все это с ним. Нигде в банке человека нет ни единого факсимиля. В его банке на самом деле нет ничего, что устояло бы перед силой. Я имею в виду, если у человека достаточно силы, то ничто в его банке не может вывести его из равновесия. Ничто не может противостоять силе, потому что банк состоит из вещей, которые Тетан создал из энергии. Итак, если нет ничего, кроме объектов, состоящих из энергии, то способность Тетана контролировать энергию, конечно, позволяет контролировать все это. Вы скажете, что у Преклера рассеивание, и что его постоянно выкидывает из головы и закидывает в голову. Да, вы можете работать с рассеиваниями, вы можете просить его создавать макапы рассеиваний, вы можете делать все возможные вещи до посинения. Но если в вашем распоряжении появляется какой-то более прямой метод использовать силу, восстанавливать веру человека в свою способность создавать силу и управлять ей, то вам следует воспользоваться им. Это была бы улучшенная техника. Так что не говорите, что вас не предупреждали, если вы получите нечто, с помощью чего можно быстрее создавать или увеличивать силу человека. Способы делать это существуют. Итак, ваша задача состоит в том, чтобы поднять Тетана от минус 8 или минус 4 до 20 на этой средней шкале. Не на шкале Homo sapiens. Вы уже видели шкалу Homo sapiens. Здесь я просто обозначил на различных шкалах циклы действия. Здесь, где у нас помечено 40 и 0, у нас идет 4 и 0, далее 2 и 0 и далее 0. Вы понимаете это, не так ли? Но этими обозначениями от 40 до 0 я пытаюсь подчеркнуть, что это целая совокупность знаний. Прямо сейчас я пытаюсь подчеркнуть, что между этим вторым 40 и 0, тета-клиром и нулем, содержится целая совокупность знаний. Это целая совокупность знаний. Как вывести Тетана из головы Homo sapiens и удержать его там, удержать его снаружи? Это довольно важно, не так ли? Прямо здесь мы видим целую совокупность знаний. Вместе с Q1 вы получаете другую совокупность знаний, которой вы уже располагаете и о которой мы много знаем уже сейчас. Понимаете, Тета Клир на уровне 40 и 0 был у нас до того, как у нас появилась Q1. Теперь, когда у вас есть Q1, вы можете получить оперирующего Тетана. Этот диапазон от 40 до 0. Диапазон оперирующего Тетана. Здесь вы способны оперировать, делать различные вещи. Итак, уровень 40, тета-клир. Стандартная рабочая процедура. Вы должны поднять Тетана до такого уровня, где он будет обладать большой силой. Я проводил небольшую проверку этого. Незначительную, но она продемонстрировала то, что я уже знал. Если человек научился управлять своим телом с помощью силы, то он никогда потом не делает ничего иного, кроме как управляет своим телом с помощью силы. Давайте здесь кое-что оговорим особо. Человек пытается управлять телом, не так ли? И у него создалось представление, что он очень слаб, потому что тело должно поднимать и класть различные предметы за него. Разве не так? Хорошо. Так давайте сделаем его способным поднимать то, что поднимает и кладет вещи за него. Итак, у нас есть стандартная рабочая процедура, позволяющая получить тета-клира. Это называется тета-клированием. И давайте дополним все эти шаги, которые вы здесь находите. Давайте дополним их упражнением. Мы можем сделать его чертовски стандартным. Вы не увидите в нем изменений. Кстати, к настоящему моменту я проделываю его с людьми уже на протяжении месяцев. Это типовая процедура, о которой я вам уже рассказывал и которую мы называем поднятие тела. Хороший простой термин. Мы проводим стандартную рабочую процедуру и затем как можно быстрее переходим прямо к поднятию тела. Проводить поднятие тела очень просто. Вы просите человека с помощью энергии поднять палец, подвинуть его в сторону, положить и снова поднять. И затем просите его создать макап руки, неважно, насколько большой или маленький. Вы создаете макап именно того, что нужно делать, и затем добиваетесь, чтобы Преклер оказался в состоянии делать гораздо больше. Затем вы поднимаете другую конечность. Вы поднимаете его палец, а затем поднимаете всю его руку. Он поднимает ее, находясь снаружи над рукой, не изнутри тела. Он находится вне тела, его рука лежит прямо на столе или на чем-то еще. И он зависает над рукой, и затем, выставляя якорные точки и линии, или помещая туда треножник из энергии и удлиняя его ноги, с помощью втягивающего луча поднимает палец. Он делает это с помощью энергетических лучей. Затем вы просите создать макап того, как он это делает. Или же вы просите его создать такой макап вначале, если он не может себе это представить. Пусть он создаст макап, поднимет у него палец и бросит его. Создайте макап и несколько раз поднимите у него палец и бросьте его. Меняйте макап, немного перемещайте его. Пусть Тетон возвращается к нему и поднимает еще чуть большую часть кисти руки. Далее пусть он создаст макап того, как он поднимает кисти рук целиком. А потом попросите его поднимать настоящую кисть руки. Затем пусть он создает макапы того, как поднимает руки целиком и перемещает их, располагает их в пространстве там и сям. Понимаете, с помощью этих макапов вы уберегаете его от того, чтобы он слишком сильно соглашался с мест Вселенной. Вот почему здесь присутствует работа с макапами. Далее вы просите его поднять всю руку и подбросить ее в воздух. И затем вы просите его заняться кистью своей второй руки и поднимать по одному пальцу, а затем поработать с макапом, поднимая по одному пальцу. Затем пусть он поднимет настоящую кисть руки. Далее пусть он создаст макап того, как он поднимает руки, и затем поднимет свою левую руку. Потом пусть он поднимет правую и левую руку одновременно и подбросит их в воздух. Затем пусть он создаст макап того, как он поднимает ноги, а потом пусть он поднимет обе ноги или одну ногу, в зависимости от того, чего вы сможете от него добиться. Затем пусть он создаст макап того, как он поднимает ноги большего размера и так далее. Затем попросите его поднять свои настоящие ноги. И в конце концов он у вас будет швырять свое тело по комнате, словно диванную подушку. Время от времени вы будете впадать в беспокойство. Вы будете думать, что здесь есть какой-то обман. Вы подумаете, что здесь действительно присутствует большой самообман. Он обманывается. На самом деле он управляет телом изнутри. О, нет, это не так. Вы не можете управлять телом так быстро изнутри. Нет мышц, с помощью которых можно управлять телом так быстро, как это можно делать снаружи. Занимаясь всем этим, вы практикуетесь. И вот в чем здесь суть. Никогда не допускайте, чтобы ему сошло с рук «не могу». Всегда добивайтесь, чтобы он поднимал то, что нужно. И не нужно резко усложнять задачу настолько, чтобы у него возникали трудности с поднятием этого. Более того, упражнение предназначено для того, чтобы он научился поднимать это и неожиданно класть. Когда человек хватается лучом за тело, просите его внезапно бросать его вверх и вниз с помощью луча. Насколько быстро он может отключать луч? Если он не отключает его достаточно быстро, то попросите его взять и набросить что-нибудь, петлю энергии на пачку сигарет или что-то в этом роде. Набросить на нее петлю энергии и отключить. Набросить, отключить. Набросить, отключить. Набросить, отключить. Набросить, отключить. Уловили идею? Пока он не научится действительно быстро включать и отключать энергию. В особенности отключать. Гораздо лучше, если он быстро отключает ее, чем если он быстро ее включает. Поскольку если он не может быстро отключить луч, то его может затянуть в тело или во что-то еще. Ну хорошо. Итак, пусть он поднимает одну часть тела за другой, а затем отключает лучи и бросает эти части тела. Поднял, бросил. Поднял палец, бросил его. Поднял палец, бросил его. Смакапил палец, бросил его. Смакапил палец, бросил его. Поднял палец, бросил его. И внезапно человек скажет: «Да это легко! Пара пустяков». Вы продолжаете работать над этим, пока он не будет кидать это тело, как вы кидаете волейбольный мяч. Вы думаете, что мест тела может двигаться? Чушь. Глупости. Вы никогда не узнаете, насколько быстро может перемещаться мест тела, пока не окажетесь снаружи и не пошвыряете его туда-сюда. И его можно швырять быстро. Насколько быстро вы могли бы подбросить свою руку в воздух? Насколько быстро вы могли бы поднять палец? Изнутри вот так быстро. Вы должны покрутить своей рукой так и сяк, чтобы получить хоть какое-то по-настоящему быстрое движение. Находясь снаружи, вы можете зацепиться за руку втягивающим лучом и поднять ее над головой быстрее, чем сможет уследить глаз. Конечно, в результате рука будет практически оторвана. Но кому до этого дело? Когда вы просите его делать это, он иногда причиняет себе боль. Время от времени он причиняет себе боль. Если он причинил себе боль, не говорите: «Ах ты, бедняжка, ты устаешь. Ну да, наверное, ты тратишь много энергии». Ведь на всем протяжении этого упражнения он будет постоянно говорить вам: «Я так устал, это меня выматывает». Как, черт побери, может устать что-то, что действует при помощи постулатов? Дело просто в том, что он полагает: раз его пальцы устают, то и он устает. Все очень просто. Так что он не выматывается. Поэтому не допускайте, чтобы под этим предлогом он упросил вас оставить его в покое. Просто продолжайте добиваться, чтобы он проделывал это. Потихоньку-полегоньку. Пусть он, занимаясь поднятием, каждый раз побеждает. И он сможет швырять свое тело из стороны в сторону, как бог знает что. Вы удивитесь, каким большим он себя почувствует в результате. Он говорит: «Тела?» До этого он думал, что в любом случае он находится далеко от тела. Он весьма большой, но после этого, после того, как он полностью проходит через все это, он смотрит на тело и говорит: «Тела?» Он может потянуться к кому-то и спросить: «Ну, как поживаешь, Джо?» Шлеп и брызги. Вот таким будет представление человека о своем размере. И в результате он станет тета-клиром. Он сможет всячески управлять телом. Он не будет заскакивать в тела. Он будет использовать тела. Он продолжит использовать тела, но он не будет заскакивать в них. Он сможет отключать лучи и включать их. И он сможет управлять телами. И он будет обладать большой силой и так далее. Итак, как только вы выводите человека наружу и хотя бы чуть-чуть стабилизируете его в этом состоянии, чтобы он воспринимал тот факт, что у него есть такая штука, как рука, вы приступаете к этому упражнению. Когда вы приступаете к этому упражнению? Когда человек у вас снаружи знает об этом и способен воспринимать свою руку. Это именно в этот момент вы начинаете это упражнение. И затем вы просто продолжаете делать его. И нет никакого смысла долго заниматься с ним чем-то иным, потому что как раз это он все это время и пытался делать. Потом вы занимаетесь с ним другими вещами. Ну а теперь вы уже движетесь от 40 и 0 диапазона тета-клира к 40 и 0 оперирующего тетана. Как вы поднимаете его туда? Ну, мне очень не хочется говорить вам об этом. На самом деле, я разговаривал с вами слишком долго, и, вероятно, эти данные столь многочисленные не вызывают у вас очень уж большого интереса. Так что, полагаю, нам лучше закруглиться на этом. Я лучше перейду к другой. В чем дело? Я что уж, и не могу устроить вам этот рэкет, связанный с нехваткой? На самом деле, то, что вы делаете, это... Как вы думаете, человек наловчился управлять телами, не так ли? Но у вас есть тета-клир, и вы знаете, какова его цель. И есть техника, которая, как я наконец решил, позволяет вам достичь этого. Я скажу вам, на какой авторитет опирается действенность этой техники. На меня. А я не авторитет, так что будьте осторожны, применяя ее. Выполняйте ее очень точно и так далее. Как вы поднимаетесь с этого уровня? Что ж, конечно, он не будет нырять в голову и выныривать из нее. Он... Избавьте его от того, чтобы он нырял в свою голову и выныривал из нее. Это будет доставлять вам наибольшие неприятности при работе с преклиром. После этого он будет нырять и выныривать уже... Он посчитает это абсолютно бессмысленным. Нырять в свою голову? Как же это может его защитить? Техники, которая применяется, начиная с этого уровня, сосредотачиваются на размакапливании и создании макапов. Человек берет и выборочно размакапливает мест-объекты, в особенности тела. И начиная с этого момента может продолжаться размокапливание. Размокапливание. А как производится размокапливание? Создаете с помощью якорных точек большое пространство, обеспечив, чтобы в него попало огромное количество мест-объектов. И не находите в нем абсолютно ничего. Пересекаете его во всех направлениях и не находите в нем вообще ничего. Это размокапливание. И затем в это пространство вы помещаете собственные макапы. Точно так же, как вы сносите лачугу, прежде чем построить дворец. Размокапьте находящиеся там объекты. Вы продолжаете заниматься этим размокапливанием, и оно идет рука об руку с созданием макапов, в которых Преклир управляет телами с помощью постулатов и так далее. Просто продолжайте применять процессинг создания, процессинг постулатов, процессинг создания. Существует еще один уровень процессинга постулатов, находящийся выше этого уровня, и он состоит в использовании дихотомий в качестве восходящих шкал. Вы обнаружите, что здесь перечислено чрезвычайно много дихотомий. И вы, вероятно, интересовались тем, почему мы должны заниматься дихотомиями, если мы не собираемся проходить потоки. Что ж, я поместил их туда, потому что перечислить все эти дихотомии весьма важно. А раз перечислить их важно, для этого должно существовать обоснование, так что я, наконец, придумал его. На самом деле это подъем по шкале, и вы найдете его на странице 35 своего учебника. И там говорится, дихотомии таковы. И если вы просто рассмотрите это, верхняя цифра, вершина шкалы тонов, и нижняя цифра, низ шкалы тонов. Вы видите, что эта шкала тонов, бесконечно простирающаяся вверх и вниз, включает в себя все эмоции. Выживание, гибель, общение, отсутствие общения, согласие, несогласие. Конечно, эти дихотомии не являются фиксированными. И, естественно, согласие относится к низу шкалы тонов, а несогласие к верху шкалы. Это ближе к вершине шкалы под номером 3, 4. Остановка находится внизу шкалы и так далее. Вы можете использовать эти дихотомии для подстраховки. Это, кстати, продолжает. Здесь содержится таблица отношений, понимаете? Но дихотомии здесь больше. Вы задаете вопрос, каков в общем ваш постулат относительно задабривания? Какая разница существует между различными видами задабривания? Я имею в виду, каков в общем ваш постулат относительно этого? Ну, должен задабривать так-то и так-то. Что ж, поднимите это настолько высоко, насколько захотите. Получите идею чуть более высокого уровня, чуть лучшую идею о том, что вы должны задабривать или что вы не должны задабривать, должны ли вы задабривать или вы не должны задабривать. И человек поднимет это на чуть более высокий уровень, пока он не поднимется над... к сочувствию. Сочувствие находится выше задабривания. Итак, вы можете применять это в качестве процессинга подъема по шкале. Вероятно, он вам так никогда и не понадобится. Но здесь происходит подъем от минус 8. Это здесь, на отрицательной части шкалы. Отрицательная часть шкалы такова. Минус 8,0 – прятанье. Минус 4,0 – нужда в. Минус 3,5 – одобрение от тел. Минус 3,0 – владение телами. Минус 2,2 – защита тел. Минус 1,5 – контролирование тел. Минус 1,3 – ответственность как обвинение. Обвинение тел. Минус 1,0 – наказание тел. Минус 0,2 – быть другими телами. Понимаете, после того, как человек был собственным телом, он не вполне знает, каким телом он является, так что потом он ходит и также является телами других людей. И у него появляются их манеры и черты характера. Итак, вы берете весь этот диапазон и выясняете, в каком его месте человек находится. В действительности вы больше должны держать это при себе как знание, чем применять это. Потому что обычно человек может менять собственные постулаты. Довольно интересно, что здесь на передний план выходит то, о чем я говорил с вами сегодня днем. убежденность в том, что все эти штуки соглашаются, либо не соглашаются с ним. Приводит его в расстройство, либо не приводит его в расстройство. У нас есть формула, которую вам лучше записать, потому что ее нигде нет. И она касается восстановления способностей Тетона как Тетона. И формула такова. Возьмите поведение, пространство, энергии и объектов. Понимаете, я имею в виду общие характеристики поведения в мест-вселенной, пространства, энергии и объектов в их взаимосвязи. И проходите то, как они делают что-то не так. Вы проходите макапы того, как они делают что-то не так. Иными словами, вы получаете планеты, гравитация которых отталкивает. Вы получаете пространство, которое становится тем меньше, чем больше вы в него помещаете. Вы получаете воду, которая осушает предметы. Просто посмотрите на все проявления в МЭСТ. Свет, который, излучаясь, все затемняет. А поглощаясь, все освещает. Все шиворот на выворот. И это позволяет выявить постулаты, которые отражают убежденность в наблюдаемом поведении МЭСТ. Делая это, вы действительно вдруг обнаружите постулат, сделанный этим человеком. Надо же, эти планеты на самом деле удерживают вас. Надо же, частицы действительно слипаются. Теперь я убежден. Только так человек вообще может воспринимать материю, понимаете? Частицы действительно слипаются. Я теперь убежден. Да, это правильно. И вы создаете макапы на эту тему. Вы проходите макапы в вилках. Вы знаете, что такое вилка. Это то, что происходит с преклиром, и что преклир делает с кем-то еще, и что другие делают с другими. Вы проходите в вилках макапы всего того, что человек должен делать и чего не должен, что он должен воспринимать и чего не должен, кем он должен быть и кем не должен. Здесь также есть еще один пункт. Иметь. Все то, что человек должен иметь, должен делать, должен воспринимать и кем он должен быть. И создавайте в вилках макапы всего того, что человек не должен иметь, не должен делать, не должен воспринимать и кем он не должен быть. Понимаете, это ваша мама всегда так поступала с вами. Та маленькая девочка, которая жила в соседнем квартале. Она хорошая девочка. Если бы ты могла вести себя так же, как она, то на моей голове не было бы ни одного седого волоса. Или тот мальчик, которого вы терпеть не можете, он, я хочу сказать, вы просто думаете, что он просто всякий раз вызывает у вас жуткое отвращение. Он приятный маленький джентльмен. Почему ты не можешь быть похожим на него? Итак, он образец хорошего поведения. Что такое хорошее поведение? Каким оно должно быть? Вы должны быть вежливы. Рассмотрите то, каким должно быть хорошее поведение. Если человек должен быть вежлив, то он должен быть неправ. Он должен задабривать. Он должен просить что-то. Он должен принимать что-то. Он должен давать то, чего он не хочет давать и так далее. В чем состоит такое поведение? Что ж, изучите это, и вы обнаружите, что в кодексе поведения каждого человека есть какое-нибудь негативное проявление. Например, у человека чрезвычайно сильная компульсия. Снимать шляпу в лифте. Понимаете, это действительно компульсия. Он не может стоять в шляпе, если в лифт вошла дама. Многих морских офицеров отучили от этого во время войны, потому что был выпущен приказ, в котором морским офицерам строго предписывалось не снимать фуражку в лифте в присутствии дамы. Что ж, это один из наиболее важных приказов, изданных в Вашингтоне. Вот почему вы не могли добиться, чтобы вашу телеграмму доставили по адресу. Столь большим количеством подобных приказов были все время загружены телеграфные линии. Это как меня однажды разбудили. Я хочу сказать, меня вытащили из гостиницы Копли Плаза Хотел. однажды ночью. Я был в море уже целую вечность, и вот я опять был вынужден возвратиться на корабль. Это была первая увольнительная за целую вечность. И мне пришлось вернуться на корабль, потому что вахтенный офицер получил секретное сообщение. Секретно! Еще не существовало такого грифа, как «совершенно секретно». Еще не было «совершенно секретно» сверхлихорадочно истерично. Одного из грифов, появившихся позднее. И так он встретил меня. Бог ты мой, это выглядело как нечто чрезвычайно важное. Выглядело так, будто мы должны будем отправиться в море в любую секунду, понимаете? И мы обнаружили, что это было передано таким секретным шифром, что он был лишь внутри моего сейфа. А у этого парня не было ключей от внутреннего отделения в самом сейфе. У него была большая часть кода. И мы все приготовили, и мы установили шифровальную доску, и мы работали. На подготовку этой доски уходит много времени. И мы все приготовили, и мы расшифровали на ней это сообщение. И что бы вы думали? Вместо приказов. Вместо сообщения «немцы только что высадились в штате Мэн», что примерно отражало этот уровень срочности и всего остального. Там говорилось: «Ни одна собака не будет высаживаться в Австралии». Было уже слишком поздно возвращаться в увольнительную. Да. Ладно, смакапьте адмирала, отсылающего что-то вроде этого, и затем пристрелите его. Всякий раз, когда вы можете вставить это в макап, всякий раз, когда вы можете заменить столкновение «мест» с «мест» электронным ударом, вставляйте электронный удар. Это более важно, чем создавать макапы маленьких мальчиков, бьющих маленьких мальчиков. Заставьте маленьких мальчиков дать пару затрещин друг другу, просто чтобы показать, что это может произойти. И перемещайте их туда-сюда, пока они делают это и так далее. Затем пусть они отойдут друг от друга на большое расстояние и просто как следует шарахнут друг друга. Ведь именно это пытался проделать Преклер всякий раз, когда его калашматили. Он знал, что есть что-то еще, что он мог бы сделать, и он не мог до этого додуматься. Все, что ему надо было сделать, это удалиться от тела и жах, понимаете? И другой человек растаял бы. Это гораздо более эффективно. Вместо этого вы стоите и густо покрываетесь синяками. Ну да ладно. Зато вы поступаете вежливо. Есть многое, чего человек не делает. И очень часто у людей бывают ночные кошмары, в которых они делают эти вещи. Например, несутся по главной улице совершенно без одежды. Иными словами, вы ищете эти блокирования, расстройства. Есть много вещей, которых он не делает. И вы просто начинаете вышибать это. И вы освободите его от многих ограничений. Но гораздо более важно то, что он должен или не должен делать с объектами. Не следует думать, что я, когда я говорю о поведении, я имею в виду вежливость. То, чего человек не должен делать и не делал, манеры и так далее. Гораздо более важно то, что я подчеркиваю, говоря «не должен делать, не должен иметь, не должен воспринимать, не должен быть». Он не должен иметь солнце в кармане. Он не должен иметь планету в сэндвиче. Уловили идею? Он не должен поднимать стул за ножку, просто удлинив руку и подняв стул за ножку. Он должен поднимать его за спинку. Кроме того, чтобы переместить его, он должен его поднять. Далее этот стул должен стоять на мест, а не находиться в 5 сантиметрах ниже мест, самым прекрасным образом расположившись там. Когда переворачиваешь бутылку с Кока-Колой, Кока-Кола должна из нее вытечь. Она не должна вытекать, когда бутылка стоит горлышком кверху. У человека, который кладет свою руку в огонь, она не должна замерзать. Сосулька, по поводу которой вы тщательно удостоверились, что это сосулька, не должна сильнее замерзать под воздействием пламени. Вы не должны иметь возможность поджарить бифштекс в холодильнике. И в тот момент, когда вы начинаете проделывать эти вещи, постулаты этого человека, так бережно накопленные и созданные, а некоторые люди просто держатся за них, как будто это самое ценное, что есть в мире. Они ни при каких обстоятельствах не могут создать идею получше, они просто держатся за них. Они находятся на самом дне, они вот-вот станут мест. И они думают, что единственный путь спасения для них — это соглашаться еще больше. Потому что они уже просто на ладан дышат. И вот этот человек соглашается еще больше, и соглашается еще больше, и опускается ниже и ниже по шкале тонов. Ниже и ниже по шкале тонов. И вы просите его прийти к вам и спрашиваете: «Эй, почему вы соглашаетесь с тем, что вы должны чувствовать то-то?» Господи, то, что он соглашается, что он должен чувствовать нечто определенное, это еще самое малое зло. Он соглашается, что когда он стоит на платформе, та поддерживает его на соответствующей высоте. Людям может просто стать плохо, когда они впервые начинают создавать макапы на эту тему и осознают, что под ними ничего нет. Под вами в действительности нет ни черта. Вы просто находитесь в пространстве. Но, бог ты мой, у вас, несомненно, есть замечательная идея по этому поводу, от которой вам очень уютно. Время от времени пилот самолета, как бы взглядом Теты, смотрит ненароком сквозь свое тело и сквозь сиденье и сквозь фюзеляж самолета на землю под ним и осознает, что там ничего нет. И изредка такое происходит с каким-нибудь пилотом. И это для него большое потрясение. Он не вполне понимает, почему у него возникла такая идея. Или же, если ему внезапно грозит столкновение с чем-то, и он желает избежать этого, он просто размакапливает самолет и размакапливает все остальное. И, конечно, на какое-то мгновение он повисает в пространстве. Затем это ему не нравится, и поэтому он помещает самолет обратно и врезается. Вы можете обнаружить моменты, когда с пилотами происходило именно это. Итак, ваша высшая цель здесь состоит в том, чтобы довести человека до такого несогласия, что он сможет действовать в мест-вселенной совершенно свободно. И это гораздо легче, чем вы думаете. Но он должен быть способен действовать, совершенно не используя энергию. Давайте сделаем перерыв.